Всем привет, это подкаст «Научпост», совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний «Science Slam Россия». Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии мы стараемся разобраться с наукой и технологиями, которые нас окружают, с исследовательской точностью, но без скучных терминов и пыльных фолиантов, буквально в формате одного простого поста в социальной сети и, что главное, из первых уст. Ключ к счастью – делать то, что хочешь, и не делать то, чего не хочешь. Это уже крылатая фраза, но настолько простая, ей покорил людей самый медийный психолог Михаил Лобковский. Мы, конечно же, радостно взялись выполнять его предписание, но тут же уткнулись в стену, на которой большими буквами написан вопрос: а что значит делать то, что я хочу? А как же нормы, морали, я ведь что-то нарушу? А действительно ли я этого хочу, или этого хочет кто-то другой? В общем, разобраться с этими вопросами может только человек, который максимально позволяет себе быть собой. Современная реклама, любые платформы, в общем, из всех утюгов сегодня говорят: отбросьте все стереотипы и, собственно, пропагандируйте то, чтобы быть собой. Но что это такое с научной точки зрения, будем как раз-таки сегодня разбираться. В кресле эксперта консультант-психолог, аспирант департамента психологии личности Высшей школы экономики, стажер-исследователь научной учебной лаборатории психологии салютогенной среды и участник научных боев Science Slam России Аделя Халикова. Аделя, привет.
Привет.
Что такое салютогенная среда? Скажи сразу. Это безопасно?
Я не скажу, что это такое.
Но ты нормально себя чувствуешь, будучи в этой лаборатории.
Хорошо. Вполне прекрасно.
Начнем по традиции с трех тезисов, которые наши зрители после сегодняшнего нашего подкаста смогут запомнить, практически заучить и использовать в жизни.
Аутентичность – это правота быть собой, не только в плане того, как вы ведете себя, но так, как вы мыслите себя и как вы преподносите себя другим людям. На нее абсолютно точно влияют ваши родители и культура, и это не означает, что они во всем виноваты.
Это первый тезис?
Это уже три тезиса.
Так, хорошо, давай разбираться обо всем. И сразу начнем с простого, начнем с азов. Что вообще влияет на формирование личности?
Это очень широкий вопрос. Если будем подробно очень разбирать, то мы будем очень долго об этом говорить. Но если коротко, в первую очередь, это генетическая некая предрасположенность, которая определяет некие характеристики темперамента, характера человека. Влияет также окружающая среда, это родители, культура, ну и также опыт некий, который в жизни сам человек получает. Ну, это такие три больших компонента.
Так, еще раз. Есть какой-то набор характеристик врожденных, да, получается?
Да.
Есть приобретенные благодаря контексту.
Угу.
И есть приобретенные благодаря родителям, благодаря окружению.
Благодаря тому, как человек сам интерпретирует некие события, то есть это мой субъективный вклад в мою личность.
То есть мы что-то приобретаем и еще и сами как-то это оцениваем и на себя это примеряем.
Абсолютно точно.
Вот какая история. Понятно. А что же тогда быть собой или быть как все? Откуда рождается вообще этот вопрос?
Но он рождается оттуда, что человек все равно это некий социальный феномен. Мы не можем существовать как отдельный компонент, да, и жить только так, как мы хотим. Мы все-таки помещены в некие условия, с которыми мы должны сочетаться, с которыми мы должны сверять свои индивидуальные, личные какие-то цели, выборы и так далее. Отсюда и встает вопрос, что если мы будем всегда реализовывать только себя, это как-то, как ты уже сегодня начал говорить, притыкается правила, которые уже существуют, и мне нужно с ними как-то мириться. Отсюда и вопрос.
То есть та самая пресловутая свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого.
Все верно.
Ну и все-таки, а как же в таком случае быть собой, если общество тебе всячески говорит «будь как все»?
Ну, во-первых, общество никогда не говорит тебе «будь как все», оно диктует определенные правила, которые в каком-то смысле выгодны обществу, да, чтобы ты был его частью, соответствовал всем тем нормам, которые устанавливаются. Но это ведь выбор самого человека, следовать этим правилам или нет. И если да, то по каким-то причинам ему важно им следовать. И это тоже часть его определенной аутентичности.
Угу. Так вот, давай про аутентичность поподробнее. Еще раз. Я хочу быть аутентичным. Угу. Я вот проснулся, встал с той ноги и думаю, все, очень хочу быть аутентичным. Сегодня, завтра и всю свою оставшуюся жизнь. С чего начать?
Начать с того, чтобы признать для начала ту позицию, то место, те особенности индивидуальные, которые у тебя на самом-то деле сейчас есть. То есть даже если ты понимаешь, что в каком-то смысле ты зависим от мнения окружающих людей, ты все еще следуешь чужим правилам, это в первую очередь нужно признать, потому что пока что это правда про тебя. И это такая отправная точка, нулевая точка, с которой начинается твоя аутентичность. Потому что если ты не признаешь это, ты не сможешь это ни поменять, ни проконтролировать, ни добавить какие-то нужные для тебя вещи. Да? Во-вторых, это определение моих индивидуальных особенностей, а как я на самом деле хочу. Здесь нужно дать себе время, не пытаться сразу получить ответы на эти вопросы, да? Потому что всю жизнь, как правило, мы привыкли жить так, как нам говорят жить. И чтобы понять на самом деле, что я хочу, нужно пробовать себя в разных сферах жизни, нужно, ну, фактически эмпирически выверять, вот это мое или не мое, а вот это мое или не мое. И тогда, когда ты чувствуешь какой-то внутренний отклик на определенный выбор, например, ну, он не может не сказаться на тебе, у тебя абсолютно другая энергетика, у тебя абсолютно другой уровень ресурсов для того, чтобы это все выполнять. И ты чувствуешь какое-то внутреннее согласие с этим.
Угу. Ну да, можно ли сказать, что действительно у нас все живут не своей жизнью, а все живут так, как им кто-то указал, показал и так далее?
Я бы так не сказала, потому что в любом случае даже те правила, которые диктуются тебе извне, ты сам принимаешь выбор им следовать.
Угу. То есть если ты не принимаешь этот выбор, то ты уже на чуть большем пути к аутентичности.
Не скажу, потому что это может быть какое-то сопротивление, это может быть определенный
протест.
Бунт, протест против общественных правил, как будто бы я не хочу с ними мириться, но это, опять же, неаутентичная позиция. Но мы чуть позже затронем эту тему, когда перейдем к копингам, защитным механизмам, когда нет аутентичности, в принципе.
Так, хорошо, а скажи мне, аутентичность и собственное «я» как-то связаны?
Ну, во-первых, не собственное, а подлинное «я», да, они очень связаны, потому что как раз-таки проживание этого подлинного «я», которое тоже многокомпонентное, это и есть аутентичность. То есть есть просто подлинное «я», а есть его реализация. Как раз-таки это реализация подлинного «я» и означает аутентичность.
Так, все-таки что такое подлинное «я»? Где его найти? Где оно у меня сидит, как и у любого другого человека?
Смотри, если мы говорим с точки зрения экзистенциалистического подхода, я исповедую, так скажем, этот подход, то у каждого человека есть определенная личность. И эта личность — это такой поток жизни, который обрамляет каждого человека. Франкл, в свою очередь, называл это бессознательный бог, Альфред Лэнгли называет это трансцендентное, вы можете называть как хотите, вселенная, высший разум и так далее. В общем-то, это та жизнь, которая является неким источником во мне. И этот поток, он обрамляется таким, мы его называем бубликом, это и есть мое «я». Оно может быть определенным, оно может находиться в определенном тонусе, и тогда я имею право, я запускаю вот эту жизнь, да, в тот поток, который мне необходим. То есть я использую эту энергию в то русло, в которое мне нужно. И вот это подлинное «я» как раз-таки является таким краником для того, чтобы этот поток запускать в определенные траектории.
Давай разматывать. Для тех, кто мимо психологии проходил, но решил задержаться. Жизненный поток. Это та история, которая есть у всех уже. Или это то самое собственное «я», подлинное «я», которое надо в себе найти. Или
нет,
жизненный поток присущ всем.
Да, он присущ всем, потому что, ну, мы все живые люди, у нас у всех есть некий дар жизни, да, который мы реализуем.
То есть модное слово «я в потоке» — это вот то самое?
Это именно то самое, да.
Так, что это значит с точки зрения психологии? Значит, у меня все хорошо, гармонично и классно.
Это значит, что я полностью отдаю свою жизнь вот реализации того потока, настоящего во мне, который проявляется во всех сферах моей жизни. Например, я строю отношения таким образом, каким на самом деле я хочу строить их. Выбираю ту работу, которую я хочу выбирать, но при этом отдаю себе адекватный отчет, что я способен это выполнять. То есть это не просто про мои хотелки какие-то, да, что я хочу, я иду и делаю. Но аутентичность и вот это подлинное «я», оно как раз предполагает, что а вот то, что я хочу, оно вообще соотносится с моими реальными способностями. Я это вообще потяну сейчас или нет? Или я не способен сейчас дорасти до того уровня, например, гармоничных взаимоотношений в супружестве, например, который я хочу, но я пока не способен, потому что условно я не умею принимать другого человека, я там ревностный и так далее.
Понятно. Хорошо. В рамках этого потока жизненного, получается, есть вот этот краник собственного «я», подлинного «я». Как его включить и выкрутить на максимум? Что должно случиться?
Ты знаешь, он включен постоянно, но дело в том, что это подлинное «я», вот этот бублик, да, о котором я говорю, в идеале он должен быть в таком среднем тонусе. Если он немножко перетянут, начинается некая такая истерия, когда человек все время ориентируется на какие-то внешние параметры, когда он пытается этот поток вывести в русло другого потока, только другого человека, и подстраивает свою жизнь под других людей. При этом вообще не понимает, кто он такой, из чего он состоит, какие у него боли, какие у него сильные стороны. И есть, наоборот, более расслабленное состояние. Это такая депрессия, когда я ничего не хочу, ничего не буду, сил ни на что нет. То есть такой расслабленный бублик, и поток он такой как сказать, виляющий туда-сюда.
Как интересно, вы, психологи, смотрите на личность человека, да, вот через фонтан, который обрамляет некая такая граница какая-то.
Да, и суть как раз-таки в том, что это подлинное «я», которое, в принципе, всегда есть, вот в этом тонусе держать. То есть не бывает такого, что его нет вообще. То есть оно может либо расплыться, либо слишком сжаться.
А это подлинное «я» на что у нас влияет?
На все влияет. Даже на то, как ты сейчас сидишь, говоришь, о чем ты думаешь, как ты реагируешь на некие мои слова, например, или жесты, или что ты вообще об этом думаешь. Оно влияет абсолютно на все.
Угу. Ну и получается, что все-таки, если я нащупал в себе это самое подлинное «я», понимаю, каким я хочу быть, это я уже вот тот, кто я есть, это то самое право быть собой или нет еще?
Интересный вопрос. Ты знаешь, это право быть собой, оно такое, оно не одномерное, оно многомерное, и оно постоянно меняется вместе с тобой в течение твоей жизни. Ну, например, сегодня ты способен реагировать на критику, допустим, болезненно, допустим. И это тоже твоя аутентичность, это правда про тебя на сегодняшний день. И быть аутентичным означает, что сказать себе: да, пока что мне больно воспринимать какую-то критику, и я должен отдавать себе отчет в этом. Но, допустим, через месяц ты приложила необходимые усилия, допустим, ты пошел в терапию, проработал эти моменты, да, и тогда ты себе говоришь: окей, теперь я могу на критику реагировать спокойно, где-то вступать в дискуссию, отстаивать свои границы, и теперь вот это твое право быть собой, и это твоя новая такая форма аутентичности.
А, то есть право быть собой трансформируется,
конечно.
Да? То есть сегодня я хочу быть сильным, условно говоря, классным и так далее, через месяц у меня поменялись обстоятельства, и я хочу там про другое, я хочу быть на релаксе, на чили, как модно говорить, да?
Да.
В том самом потоке. И вот это тоже мое право, и оно реализуется.
Конечно.
А оно не ущемляет права других при этом?
Если ты не переступаешь в этом плане чужие границы, никак нет. Но если ты понимаешь, что ты как-то пользуешься другими людьми, да, в ущерб их благополучию.
Иду
например,
по головам, например.
Идешь по головам.
В карьере. Ну, как часто бывает, да, очень многие там при достижении какой-то цели определенной готовы идти по головам, потому что им вот там нужна
им
конечная
это
точка, им это
да.
важно.
И они говорят, это моя аутентичность, но не всегда это есть аутентичность, там может быть смешение каких-то нарциссических черт, которые они используют во благо своей аутентичности, но это ведь вредит другим.
Угу. А как тогда разобраться все-таки, где аутентичность, а где надуманное, напускное?
Идти в терапию.
Ага.
То есть самостоятельно сделать, я думаю, что это не так просто. Ну, если ты будешь целыми сутками, например, здесь рефлексировать, вполне возможно. Но, ну, по крайней мере, выработав в себе эту привычку, честно отвечать на вопросы, которые тебя беспокоят. Ну, понимаешь, дело
самому
в том,
себе.
Что... Самому себе. Дело в том, что многих людей, в принципе, не беспокоят эти вопросы. А почему я такой? Как мне найти там какую-то свою аутентичность? И им нормально с этим живется, и это их правота быть собой тоже.
Угу. А что все-таки касается проработки? Вот кому нужно прорабатывать, и что, если не прорабатывать?
Прорабатывать нужно тем, кому это нужно, кому хочется это делать. То есть нет такого правила, что всем обязательно проработать это и там, обрести свою правоту, обязательно транслировать себя. Нет. Если есть желание, и если человек страдает на эту тему, что я хочу себя транслировать, но у меня по каким-то причинам не получается
вот
это
давай
сделать.
Как раз, вот что должно с человеком случиться, чтобы он понял, что ему как раз не хватает вот этого уверенного ощущения собственной аутентичности?
Угу. Ну, такой частый пример, да, когда человек стремится к определенной честности, но при этом зажимается, не говорит о своем мнении, не отстаивает свою позицию из страха, что его могут, например, осудить. Или из страха, что его там начальник может поругать, или там мама обидится, или там супруга, парень, кто-нибудь обидится. И он не выражает свою честность, то есть не проявляет свою аутентичность на эту тему, и страдает на эту тему. То есть он не просто говорит себе: окей, я себя не выразил, и мне с этим ок. В этом плане у человека нет проблем. Но если он говорит так, что у меня не получается это сделать, но я очень хочу и не понимаю, как, вот это уже дорожка к тому, чтобы посмотреть, а что там внутри такого препятственного лежит, что моя аутентичность, она внутри заседает и не выходит наружу.
Мы много сегодня говорим про аутентичность. Расскажи, пожалуйста, ты как исследователь, почему решила озаботиться именно этой темой?
Дело в том, что я из традиционной культуры, я из Узбекистана, где в целом эта аутентичность с рождения, она не очень-то и прививается. То есть все-таки больше фокус лежит на общественных ценностях, коллективности и так далее. Да? Но я вот как раз-таки человек из той серии, который говорил себе: я хочу, но почему-то у меня не получается. И я заинтересовалась этим вопросом, а что вообще такое быть собой, как это в науке обзывается. Да? Я искала причины в том, как влияет на это родители и культура, потому что, ну, у меня в опыте было так, что они оказали как раз-таки самое большое влияние.
Угу. Ну, как и на многих, я так понимаю,
Ну,
да?
как и на многих, как выяснилось потом для меня.
То есть все-таки получается, что можно переложить твой собственный опыт вот в это поле исследования и понять, что, оказывается, большинство людей вот с этим сталкивается.
Да, ну, как правило, так и получается, что
И это только
исследования, они...
традиционным культурам присуще или безотносительно какого-то именно культурного такого кластера?
Знаешь, нет, это не зависит именно от культуры, потому что я как раз-таки исследовала влияние культурных ценностей, да, и родителей на то, как аутентичность развивается, и оказалось, что все-таки большую роль играет образ этой культуры и образ этих родителей, то есть то, как я сам, как человек, воспринимаю, интерпретирую то, как со мной обходились мои родители, какую я вижу свою культуру, и вот оно имеет больший вес на аутентичность, чем просто какая-то принадлежность, что там ты русский, там кто-то другой армянин, кто-то другой грузин, там еврей и так
Ну,
далее.
просто я вот по себе, например, знаю, что поскольку я родился и вырос в Восточном Казахстане, я понимаю, что на меня это отложило определенный такой отпечаток. То есть я знаю, что мое какое-то некое поведение, какие-то мои консервативные, возможно, взгляды во многих вещах, они продиктованы вот этой восточной культурой, хотя у нас русская семья, которая, да, жила в Восточном Казахстане, и родители продолжают там жить. То есть все-таки есть вот это какое-то влияние культуры, которое чувствуется. Но, как я понимаю, если следовать науке, значит, тут не влияние самой культуры, а то, как я это понимаю, то, как я это прожил. Да?
На самом деле двухсторонний процесс. С одной стороны, это твоя интерпретация, но она зарождается чуть позже, когда ты уже достаточно такой сознательный и способен некую свою субъективную оценку выносить, да? Но если мы опять же возвращаемся к становлению аутентичности с точки зрения экзистенц-анализа, то для того, чтобы эта правота собой вообще развивалась, человеку нужно получить три предпосылки в отношении себя именно от других людей. Это уважительное внимание, справедливое отношение и признание твоей ценности. И если другие люди, в первую очередь это твои родители, да, с которыми ты контачишь первые несколько очень важных лет твоей жизни, дают тебе такое отношение, тогда ты интериоризируешь, то есть переносишь этот опыт к самому себе и такое отношение к себе уже проявляешь. Но если по каким-то причинам такого тебе не давали или не просто не давали, но еще и был обратно направленный процесс, то есть тебя открыто критиковали, там, обесценивали, унижали, возможно, тогда, естественно, происходит такое отчуждение, что ты не просто не аутентичен, но ты настолько далеко от самого себя, что ты не можешь не только ответить на вопрос, а кто я, из чего я состою, тебе даже больно отвечать на этот вопрос.
То есть вот так могут травмировать первые годы, да, и первые те самые коммуникации с родителями как раз.
Да.
Поэтому так популярно на сегодняшний день говорить о том, что надо проработать родителей, да, это вот то, о чем сегодня все психологи говорят, приходите, проработаем ваших родителей.
Да, это пресловутая такая направленность в последние годы, но на самом деле там более глубокая причина, почему сейчас об этом так часто говорят. Дело не в том, что вам нужно пойти и проработать родителей, там, простить их и благодарить, да, как часто призывают это
Ну, и
делать.
это, наверное, не всем нужно, да, я так понимаю. То есть есть у
Во-первых,
кого-то
это...
успешный опыт.
Да. Слава богу, у многих людей прекрасные родители, которые только гармонично воспитывали своих детей и способствовали наилучшим образом. Но так уж случилось, что человек — это существо веры, знаешь, и когда человек рождается, не имеет никаких параметров, а чем ему жить, а как ему жить, и ему нужны какие-то ориентиры. Эти ориентиры ведь задают его родители. На самом деле, если бы нашими родителями были не наши родители, а какой-нибудь условно папоротник и гриб, психологи говорили бы: идите проработайте этот папоротник и гриб, потому что с ними у тебя случилась эта сцепка, эти образы на тебя уже переложились, и хотя сознательно ты можешь этого не понимать, но у нас есть огромная часть бессознательного, это 70%, которые нами продолжают управлять, контролировать, мы можем забыть про эти опыты, но они есть, они вот так всплывают в самые неожиданные моменты, в самых важных сферах, как правило. Именно поэтому призывают к этому процессу.
А что, если не проработать родителей?
Да, пожалуйста, просто вы будете дальше проживать в этой же системе координат, которую задали когда-то ваши родители. На самом
То есть
деле...
вы транслируете те же ценности, но уже в своей семье, да? Это вот то, о чем говорят, что мы паттерн вот этот перекладываем
Да.
на то, что уже там на собственные отношения, на собственную семью.
Да, и причем это происходит абсолютно бессознательно, просто потому что это уже такой поток, и ты можешь не отдавать себе отчеты, но это как бы происходит.
То есть, а всегда ли надо отдавать себе отчет? Или все-таки, если у вас успешный опыт и успешная семья там в прошлом, значит, все прекрасно, живите, как живете, и все
Но если
хорошо.
это успешный опыт, там надо отдавать себе отчет, что этот успешный опыт есть, и как раз-таки провоцировать его продолжение, да? Но если есть какие-то очевидные травмы, как их любят называть, я не люблю эту фразу, но она понятная, ну, как бы надо приложить именно сознательные усилия, чтобы это сменить в первую очередь свою интерпретацию на эту тему.
И все-таки вот ты сказала, простить и поблагодарить. Этих двух условий достаточно, чтобы разобраться как раз-таки со всеми проблемами, которые идут из детства?
Нет, и это даже не самые ключевые пункты, которые высвобождают вот эту аутентичность. То есть, по сути, это простить и отблагодарить начинается с признания того, что были некие травмирующие опыты, и с выразительной честности, да, когда ты можешь смело предстать перед людьми, которые для тебя являются... ну, условно, неким божеством, в которое ты действительно веришь. Это твой авторитет, и нужно иметь достаточную такую смелость и правоту реально быть собой, чтобы предстать перед ними и сказать, «Эй, люди, вы меня тогда обижали, вот я вам предъявляю свою, пожалуйста, претензию, примите ее». Но это не значит, что ты предъявляешь именно претензию, ты по факту озвучиваешь то, что на самом деле было. Но при этом признавая свою собственную ответственность, что это я интерпретирую это определенным образом, и не они виноваты в том, что я такой. Ну, как бы ты не можешь их переделать в этом смысле, да, как бы ты ни старался. Но ты признаешь свою ответственность на эту тему, что окей, я допускаю факт, что со мной вот так обращались, и это уже мое дело, как с этим теперь обращаться. И после того, как ну, такое вскрытие честное всех травмирующих опытов происходит, дальнейший такой шаг — это транслирование еще и своей самобытности. То есть не такое подстраивание под родителей, да, что там, мама может не одобрить какую-то мою черту, папа может не одобрить какую-то... Я поэтому не буду демонстрировать. Нет, это как раз-таки это понимание, что мама не одобрит, папа не одобрит, но я им скажу, ребят, я вас очень люблю, но я взрослый человек, я выбираю для себя вот так. Поэтому, если вы хотите со мной хороших отношений, давайте уважать друг друга. Я уважаю вас с вашими какими-то особенностями, да, вы меня с моими отличиями.
Слушай, я вот сейчас ловлю себя на мысли, что, наверное, у меня с родителями была такая история, да, когда я, скажем, уже обособился, уже прям вот уехал, уже вот прям стал жить взрослой жизнью, и, естественно, там в каких-то моментах стал вести себя совсем не так, как ведут себя они. И на этой почве не то чтобы у нас были конфликты, но какие-то фразы из серии «Ты, конечно, изменился, ты, конечно, странно, когда так себя ведешь». То есть это вот то самое, да, когда ты становишься другим человеком, признавая свое право вести себя по-другому, не так, как тебя когда-то научили, или не так, как тебя хотели бы видеть. Да, это вот об этом как раз.
Да, и при этом вот эти фразы, которые родители тебе говорят, а ты изменился, они желательно, тебя не должны задевать. Если они все еще задевают, то значит там аутентичность, ну, еще есть куда развиваться в этом плане.
Но меня не задевают.
Отлично, я тебя поздравляю.
Будем надеяться, что мои родители не посмотрят наш подкаст. Мы с тобой подходим к нашей рубрике научных новостей. Я всегда прошу всех наших экспертов разбираться с научными новостями вместе со мной, вместе с нашими зрителями, потому что я лично не умею этого делать, как и многие, да, когда видят научно-популярную новость, не понимают, как ее вообще интерпретировать. Вот давай посмотрим. Новость, которую я подобрал для тебя. Новый опросник поможет россиянам лучше понять свое истинное «я». Российские ученые адаптировали к российской культуре зарубежный опросник, оценивающий способности человека быть верным себе. Выяснилось, что женщины больше, чем мужчины, стремятся быть настоящими в кругу близких. Мужчины, в свою очередь, точнее осознают собственные мотивы и желания, определяющие их действия. Предложенная методика поможет психологам предупреждать у людей тревожные состояния, связанные с самоотчуждением, непониманием своего состояния, жизненных целей и личностных черт. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале «Консультативная психология и психотерапия». То есть разработанный опросник поможет людям избегать профессионального выгорания, а также лучше понимать собственные чувства и желания. В дальнейшем же исследователи планируют применить этот опросник на больших выборках людей разного возраста, жизненного опыта и профессий. О чем нам говорит эта новость?
Это прекрасная новость, потому что это опросник, как раз-таки, который разрабатывали мои коллеги, в том числе моя научная руководительница, и его я использовала в своем исследовании. И знаешь, основной причиной, почему вообще я прибегнула к этому опроснику, он очень рефлексивный. То есть... Обычно, если люди проходили какие-то исследования, да, ты отвечаешь на какие-то вопросы, непонятно, что тут сказать.
Формализованные,
да,
такие, да?
Какие-то довольно. Они, ну, сухие, непонятные. А в этом опроснике очень четко сформулированы вопросы, которые вот ты говоришь, как мне понять, я аутентична или нет, да? Ну, например, пройдите этот опросник, потому что там есть такие вопросы наводящие.
Давай скажем, что это за опросник. Есть у него название какое-то?
Да, это опросник Керниса Голдмана, адаптированный под русскую аудиторию. под русскоязычную аудиторию.
То есть это тот самый шаг к рефлексии, который может совершить каждый, да? Взять этот опросник, да, и самому для себя расставить какие-то вот, да, точки над «и».
Да, посмотреть, там есть 4 шкалы, посмотреть, какое там у меня аутентичное, например, поведение или аутентичное отношение к себе и так далее.
Мне даже кажется, что не обязательно, да, простому, условно, обывателю делать какие-то выводы. Достаточно как минимум прочитать вопросы и, да, дать на них ответы. Это уже заставит немножко задуматься.
Можно даже не давать на них ответы, а просто запустить этот вопрос, потому что он может долго зреть, долго приходить этот ответ. Угу. То есть можно просто прочитать эти вопросы и задуматься пока над ними, повесить их просто, да.
А для чего адаптация к российской культуре? То есть все-таки есть какие-то глобальные различия, да, я так понимаю?
И, конечно, потому что опросник был разработан американскими психологами под американскую культуру, да, и шкалы, которые они выделяют, они определенные, другие, которые отражают субъективную реальность все-таки другой культуры, а в России все-таки есть отличия субъективные, и там даже меняются формулировки вопросов, чтобы они больше цепляли людей и как раз-таки запускали вот этот рефлексивный процесс.
Ну, то есть, чтобы они все-таки попадали в яблочко, да, а не так, что я читаю, понимаю, что ко мне это вообще неприменимо, mm-hmm. и вряд ли к кому-то из моих знакомых это применимо,
да,
поэтому пользоваться этим не буду. Действительно ли при помощи опросника можно предупредить тревожные состояния вплоть до того, чтобы избежать профессионального выгорания?
Я не думаю, что их можно прямо предупредить, но это такой хорошая такая зацепка, чтобы задуматься об этом. И, возможно, если человек в тревожном состоянии, в состоянии выгорания будет проходить этот опросник, он отдаст себе отчет, что, ага, вот здесь я где-то не чувствую определенный процесс, который со мной чувствует, потому что, ну, я уже устал, мне, в принципе, не до этого. Угу. А тут можно взять такую немножко паузу, да, даже если это на 5 минут, ответить на определенный вопрос и сказать себе, да, здесь мне нужно задуматься, вот тут притормозить и так далее.
Есть у тебя какой-то рецепт, как поймать себя на том, что я, наверное, сейчас в тревожном состоянии? Есть какой-то лайфхак?
Да, очень тело об этом сильно предупреждает, что можно даже отследить какие-то зоны, зажатые в области шеи, отследить свое дыхание, насколько оно глубокое, неглубокое. И, в принципе, отследить, насколько равномерно ваше тело функционирует в течение ежедневных каких-то элементарных процессов.
Спасибо большое. Про тревожность, я думаю, мы поговорим в этой студии отдельно. Адель Халикова была сегодня у меня в гостях, друзья. А я напомню, если у вас есть темы, которые вам хотелось бы услышать из уст наших ученых в рамках подкаста «Научпост», пишите нам, мы всегда рады вашей обратной связи.